Говорит Радио Свобода. В эфире объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Его ведут Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Этим летом довольно много говорили о 50-летнем юбилее Московского фестиваля молодежи 1957 года. Для советских людей это было огромное событие, и фестиваль стал одним из самых ярких явлений оттепели. Ну, действительно, в закрытый до того Советский Союз приехали тысячи иностранцев. И советские люди столько нового за эти фестивальные дни увидели и услышали. Неудивительно, что фестиваль запомнился как нечто совершенно особенное. Но, заметьте, обычно вспоминают о том впечатлении, которое фестиваль оставил у советских людей, у москвичей. Что они узнали, кого увидели, какие моды переняли, наконец. А те иностранные гости, побывавшие в Москве, они-то что увидели? Вот об этом мы и поговорим сегодня. И поговорим мы о госте фестиваля совершенно особенном. До сих пор не очень-то известно, что в составе одной из делегаций на фестиваль в СССР приезжал некий начинающий латиноамериканский журналист. Да и приехал-то он не как журналист, а под видом участника фольклорного ансамбля. Звали этого молодого тогда человека Габриэль Гарсия Маркес.
Было бы, конечно, интересно найти в наших архивах какие-то документы, описывающие пребывание Габриэля Гарсия Маркеса в Советском Союзе. Но, увы, пока мои поиски особым успехом не увенчались. Дело в том, что в подготовке фестиваля 1957 года не участвовали организации, традиционно ведавшие иностранцами как интурист. Эти организации вели обычно свою внутреннюю документацию, представляли к иностранцам сопровождающих, переводчиков, которые заодно следили, чтобы приезжие не увидели лишнего. Сопровождающие писали подробные отчеты. Но в 1957-м ничего этого не было. Все организовывали по линии комсомола.
Ну и госбезопасность, конечно, не дремала, однако эти архивы пока недоступны.
Возможно, поиски в архивах ЦК ВЛКСМ что-то дадут, хотя, скорее всего, дадут немного. Ну, найдем мы имя Гарсия Маркеса в каких-нибудь списках. Слишком много на фестиваль приехало гостей. За каждым с той тщательностью, как это обычно делалось, не уследишь.
Так что архивных находок в данном случае нет. Пока, по крайней мере. Но все же мы решили поговорить обстоятельно об этой поездке. Потому что после нее Маркес написал очерк «22 400 000 квадратных километров без единой рекламы Кока-Колы» о своих впечатлениях. В советское время этот текст, естественно, в СССР не публиковался. Да и позднее широкой известности не получил.
Более того, и у себя на родине Маркес смог его опубликовать только где-то через год. Видимо, взгляд его на вещи не попадал в тогдашнюю публицистическую волну.
Мы сегодня поговорим о Маркесе в СССР. Его очерк теперь переведен и доступен русскому читателю. Но тут тоже есть о чем подумать и поговорить. Наш собеседник сегодня – профессор Северо-Западного университета Чикаго Йоханан Петровский Штерн. Нашим слушателям он знаком как специалист по иудаике. Однако прежде чем заняться этим предметом, он успел стать специалистом по латиноамериканской литературе, переводчиком на русский Борхеса и исследователем Маркеса. И прежде всего я попрошу Йоханана рассказать, кем был тогда, в 1957 году, Гарсия Маркес. Каких убеждений он придерживался? Он был тогда правым, левым, идеалистом, скептиком. Словом, с каким, ну, идейным, что ли, багажом, с какими ожиданиями, на ваш взгляд, Йоханан, Маркес приехал в СССР? И зачем он туда приехал, собственно?
С вашего позволения, начну с конца. В СССР его привело любопытство. Гарсия Маркес и тогда, и позже был человеком любопытным и любознательным. В то время он учился на курсах кинематографии в Италии и мечтал стать сценаристом. В свободное время он разъезжал по Европе. Жил он на гонорары, которые он получал из колумбийских газет «Эль Спектадор» и «Эль Эральдо». И жил он на гонорары, пока диктатор Рохас Пинилья не закрыл оппозиционные газеты. Гарсия Маркес остался без заработной платы. Ему редакция выслала деньги на обратную дорогу в Колумбию. Но Гарсия Маркес подумал, зачем ему ехать обратно в Колумбию под диктатуру, не лучше ли посмотреть Европу. И он поехал во Франкфурт. Во Франкфурте он встретился с членами колумбийского фольклорного ансамбля и сказал им: ребята, давайте вы меня привезете в СССР, вы же едете на фестиваль, вот я буду как бы среди вас членом фестивального ансамбля. И таким образом он контрабандой привез себя в Советский Союз. В то время Гарсия Маркес, как и практически все латиноамериканские писатели, будущие эмигранты, был левым. Вообще в Латинской Америке правыми считаются диктаторы и армейские генералы, тот же Рохас Пинилья. А Гарсия Маркес был левым не только по политическим убеждениям, но и по своим чисто человеческим связям. Скажем, в 1950-х годах в Каракасе Гарсия Маркес познакомился и подружился с высоким молодым человеком, книгочеем, который непрерывно рассуждал о литературе. И Гарсия Маркес рассказывает, что единственной безуминкой этого человека было то, что он ходил по всем каракасским кафе и убеждал своих собеседников помочь ему с деньгами на покупку яхты. Он говорил всем, что вот революция на Кубе упирается в вопрос о яхте. Дайте мне денег. Естественно, что этим человеком был Фидель Кастро. Гарсия Маркес подружился с ним на всю жизнь и был привязан к нему тогда и привязан к нему сейчас. Я думаю, что именно из этих соображений Гарсия Маркес живет на Кубе, где он преподает кино. Но, как это бывает у больших художников, тексты Гарсия Маркеса умнее его самого. И поэтому его дружба с Фиделем Кастро и Гарсия Маркесовские рассуждения о социализме, весьма позитивные, имеют мало общего с его текстами.
Итак, Маркес едет в СССР. Едет на поезде вместе с другими делегатами. Причем несколько раз отмечает, что они едут в числе последних. Основные поезда с делегатами прошли уже неделю назад. То есть тот шквал приветствий, который на них обрушивают на всех станциях, это не от новизны ситуации. На этих станциях уже повидали немало таких составов. Советскую границу они пересекали перед станцией ЧУП. Пограничники выросли среди степи так внезапно, что Маркес удивлялся, откуда они могли взяться. Предположил, что здесь где-то есть подземная казарма. И вообще отметил, как тщательно охраняется советская граница. Я цитирую: «Это единственная граница в Европе, где предпринимаются подобные меры предосторожности».
Поезд прибыл ровно в 9. 11 минут спустя, точно по расписанию, по станционному громкоговорителю прозвучал гимн, и состав тронулся, провожаемый взмахами платков с балконов и возгласами прощания. Вагоны советских поездов самые комфортабельные в Европе. Каждое купе – удобное отделение с двумя постелями, радиоприемником с одной программой, лампой и вазой для цветов на ночном столике. Все вагоны одного класса. Дешевые чемоданы, узлы с поклажей и едой, одежда и очевидная бедность людей не сочетались с роскошными и тщательно прибранными вагонами. Возможно, организация железнодорожного движения была налажена так, чтобы поразить делегатов, но вряд ли. Были более существенные вещи, изумлявшие западных гостей, и, тем не менее, их не скрывали. Например, радиоприемники с одним единственным переключателем, только московская программа. Радиоприемники очень дешевые в Советском Союзе, но свобода пользования ими ограничена. Можно либо слушать Москву, либо выключить радио. Понятно, почему в Советском Союзе поезда – настоящие отели на колесах. Человеческое воображение с трудом может осмыслить такие необозримые просторы. Есть лишь один возможный способ жизни в поездах, могущий уберечь от психоза, от безнадежности, возникающих от подобных расстояний и такого количества ничем не заполненного времени, и, как следствие, от самоубийства. Находиться только в одном разумном положении – горизонтальном.
Гарсия Маркес и другие делегаты фестиваля, его спутники, ехали в Москву через Киев.
В Киеве устроили шумный прием с использованием гимнов, цветами и знаменами, и всего с несколькими словами на западноевропейских языках, свежеразученными за 15 фестивальных дней. Однажды мы попросили показать, где можно купить лимоны, и, словно по мановению волшебной палочки, со всех сторон на нас посыпались бутылки с водой, сигареты, шоколад в фестивальных обертках и блокноты для автографов. Когда поезд тронулся, мы обнаружили, что на рубашках не хватает пуговиц, и было непросто войти в купе, заваленное цветами, которые бросали через окно. Казалось, мы попали в гости к сумасшедшему народу. Даже в энтузиазме и щедрости он терял чувство меры.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Полвека назад в Москве произошло событие, запомнившееся надолго – фестиваль молодежи и студентов. Среди гостей фестиваля был тогда молодой журналист Габриэль Гарсия Маркес. Он потом опубликовал очерк о своих путевых впечатлениях. Главное, о чем говорит Маркес, это советская грандиозность, огромность, преувеличенность всего – в том числе и реакции советских людей по отношению к приезжающим, их гостеприимство. Второй мотив – замкнутость Советского Союза и проистекающие из нее особенности советского мировосприятия.
Ну вот тут, Оля, я бы отметил, что от многих других записок путешественников взгляд Гарсия Маркеса отличается впечатляющей точностью, верностью наблюдений и, в общем, непредвзятостью. В том смысле, что он, похоже, ехал не найти подтверждение своим уже заранее существовавшим мнениям, но был готов видеть, наблюдать. Он вроде бы не сторонник марксистского подхода, но и особой охоты и с ним спорить у него нет. Он просто отмечает, как рассуждают находящиеся в плену этого подхода люди.
В украинских селах мы видели овощные базары, длинные деревянные прилавки, которые обслуживали женщины в белых халатах и белых платках на голове. Ритмичными и веселыми возгласами они привлекали внимание к товару. Я решил, что это фольклорные сценки по случаю фестиваля. В сумерках поезд остановился в какой-то деревне. Мы вышли поразмяться, пользуясь тем, что нас никто не встречал. Подошел юноша и попросил иностранную монету. Остался довольным и последней пуговицы с моей рубашки и пригласил нас на рынок. Парень объяснил, что здесь продают колхозный урожай, и с законной гордостью, но со слишком явным политическим умыслом подчеркнул, что женщины не конкурируют друг с другом, поскольку товар – коллективная собственность. Я возразил, что в Колумбии все происходит точно так же. Парень пропустил мои слова мимо ушей.
И вот еще один момент, который у Маркеса присутствует. Ненавязчиво, как бы фоном. О неком сходстве колумбийской действительности и советской действительности. Он едет по Украине и нет-нет да заметит, что в сущности, хоть и другая сторона земного шара, но все так похоже. Крестьяне, деревня, скудость жизни, сельский рынок. Он и Москву именует самой большой в мире деревней. Я обращаюсь к нашему собеседнику, профессору Йоханану Петровскому Штерну. Такое впечатление, что Маркесу удалось очень верно схватить дух, какую-то суть советской жизни. Поэтому его очерк ничем не напоминает развесистую клюкву многих иностранных наблюдателей. Остается впечатление, что Маркес по русскому присловию «все понял». Понял в каком-то своем специфическом и глубинном смысле. У него СССР – это этакая огромная Маконда, о котором тогда еще Маркес не написал. Это же ведь характерно для маркесовских образов пространства. Место, с одной стороны, оторванное от остального мира, отдаленное, с другой – там все слегка преувеличено, фантасмагорично. Дождь, например, идет несколько лет. То есть мы видим действительно некое важное совпадение.
Не помню украинских или российских дождей длиной в несколько лет. Даже при Щербицком не было такого безобразия. Дело не в том, что украинские села похожи на колумбийские деревушки. Дело в том, что Гарсия Маркес объемно мыслит. Он как бы сравнивает реальную действительность со всевозможными образами и символами этой действительности. Он сравнивает наблюдаемую жизнь с тем, как эта жизнь воображает себя в прошлом, настоящем и будущем. Он, скажем, видит нищие деревеньки, видит плохо одетых людей, видит провинциальный мирок, отгороженный от цивилизации. И рядом огромные плакаты вождей, розовощеки колхозницы, энтузиазм миллионов на плакатах монументальной пропаганды. в одном из ранних рассказов, написанных после 1957 года, после Гарсия Маркесовского визита в СССР, некий колумбийский сенатор приезжает в приморский городок, утыканный грязными обшарпанными домиками. И пока он говорит, его персонал монтирует картонный щит, на котором добротные кирпичные строения, аккуратные газоны, энтузиастически настроенные люди. И этот плакат призван отгородить слушателей от их убогой повседневности. Поэтому дело не в том, что Гарсия Маркес ухватил суть отечественной жизни или перевел латиноамериканскую реальность на язык родных осин, а в том, что он сделал простую вещь. Он сравнил живую жизнь с теми символами, текстами и знаками, которыми эта жизнь себя окружает. Иными словами, он сравнивает одинаковое несходство между первым и вторым. И в Колумбии, и в Москве он сравнивает отношения, но и не только их.
Чувство гигантизма, навык массовой организованности, видимо, составляет важную часть психологии советских людей. В конце концов, начинаешь привыкать к этому размаху. Праздничный фейерверк, устроенный для 11 тысяч гостей в Кремлевском саду, длился 2 часа. От залпов содрогалась земля, дождя не было, тучи заблаговременно разогнали. В такой стране трудно вообразить камерный театр. В Большом театре шел князь Игорь по 3 раза в день в течение недели, и в каждом спектакле участвовало 600 сменявшихся актеров. Ни один советский актер не может выступать более 1 раза в день. На сцене находится весь актерский состав спектакля и, кроме того, полдюжины настоящих живых лошадей. Этот грандиозный, идущий 4 часа спектакль невозможно показать за пределами Советского Союза. Только для перевозки декораций необходимо 60 железнодорожных вагонов. В то же время советские люди запутываются в мелких жизненных проблемах. В тех случаях, когда мы оказывались втянутыми в гигантский механизм фестиваля, мы видели Советский Союз в его волнующей и колоссальной стихии. Но едва, подобно заблудшим овцам, попадали в круговорот чужой, незнакомой жизни, обнаруживали страну, погрязшую в мелочном бюрократизме, растерянную, ошеломленную, с комплексом неполноценности перед Соединенными Штатами.
Из сказанного вытекает следующий вопрос. Образ Советского Союза у Маркеса оказался очень маркесовским. Почему? Это Маркес с его манерой видения уловил какие-то принципиальные черты? Или увиденное в СССР каким-то образом помогло ему тогда, молодому сравнительно человеку, отточить свое мировосприятие, дало некий угол зрения? Что здесь на что влияло? Я понимаю, конечно, мы в опасной близости от утверждения, что Россия – родина не только слонов, но и писателя Гарсия Маркеса. Но все же...
Я бы не преувеличивал роль поездки на фестиваль в становлении творчества великого колумбийского и латиноамериканского писателя. Но и не преуменьшал бы. Для романа «Стоит одиночество» впечатления Гарсия Маркеса в Москве 1957 года важны, но я бы сказал вторичны. А для его романа «Осень патриарха» первостепенны. Скажем так, приезд Гарсия Маркеса в СССР совпал с международным молодежным фестивалем. Фестиваль впоследствии оказался как бы моментом истины между 2 периодами лжи, одномоментной свободой между 2 диктатур – сталинской, тиранической и хрущевской, популистской. Фестиваль для Гарсия Маркеса же стал знаком конца эпох, неким мгновением общечеловеческой бесконтрольной радости, временем веселых похорон национальной легенды, развенчанием политического мифа в самом ритуале этого московского молодежного фестиваля. Именно так построен роман «Осень патриарха». Патриарх непрерывно перерождается, но в момент его физической смерти наступает карнавальная неделя, в центре которой толпа, которая волочит по мостовой труп вождя, ликует, запускает петарды, физически оживает. И в конце карнавального действия по ней строчат пулеметы президентской гвардии, которой оживший патриарх отдал соответствующее распоряжение. То есть есть некое совпадение между тем, как Гарсия Маркес пережил фестиваль, и тем, как его коллективный герой в романе «Осень патриарха» переживает фестивальную эпоху, зажатую между 2 диктатурами.
В одном из московских банков мое внимание привлекли 2 служащих. Вместо обслуживания клиентов они с энтузиазмом пересчитывали цветные шарики, прикрепленные к раме. Позже я видел увлеченных таким же занятием администраторов в ресторанах, работников общественных заведений, кассиров в магазинах и даже продавцов билетов в кинотеатрах. Я обратил на это внимание и собирался узнать название и правила игры в то, что, как я полагал, было самой популярной в Москве игрой. Но администратор гостиницы, в которой мы жили, объяснил: это цветные шарики, похожие на школьные счеты, и есть счетные устройства, которыми пользуются русские. Это открытие было поразительно, поскольку в одной из официальных брошюр, распространяемых на фестивале, утверждалось, что Советский Союз располагает 17 видами электронных счетных машин. Да, располагает, но не производит их в промышленном масштабе. Такое объяснение открыло мне глаза на драматические контрасты страны, где трудящиеся ютятся в одной комнатушке и могут купить 2 платья в год, и в то же время их раздувает от гордости, что советский аппарат побывал на Луне.
Действительно, чем не Маконда? А можем ли мы поговорить о подробностях? Вот скажите, Йоханан, есть ли что-то в текстах Маркеса, я имею в виду его прозу, романы, есть ли какие-то детали, может быть, мелочи даже, о которых можно сказать, что они вырастают из впечатлений от советской поездки?
Я бы сказал так. Для Гарсия Маркеса Советский Союз был чужим и чуждым опытом. Но его зрачок привык воспринимать чужое как свое. И именно поэтому Гарсия Маркес переносит множество атрибутов советской действительности в «Осень патриарха» и другие свои тексты. Удивительно, что рассыпаны эти атрибуты советской действительности по всей Гарсия Маркесовской прозе. Не только по «Осени патриарха», но и по ранним рассказам, и по поздним романам. Скажем, Гарсия Маркес рассказывает своему испаноязычному читателю, в какой степени советские люди оторваны от достижений цивилизации. Гарсия Маркес рассказывает, что вот советские люди гордятся тем, что запустили спутник, но в смысле социальных услуг, в смысле быта они находятся в каменном веке. Не удивляйтесь, говорит Гарсия Маркес, если вам кто-нибудь в Москве расскажет, что изобрел холодильник. Любопытный эпизод. Это эпизод из очерка 1957 года. А теперь вспомним знаменательный эпизод, которым открывается роман «Сто лет одиночества». Запертый в своем провинциальнейшем Макондо, один из главных героев романа, Хосе Аркадио Буэндиа, пытается с помощью магнита извлечь золото из-под земли. И он же утверждает, что лед – это величайшее изобретение человечества. А провозившись с астролябией, восклицает, что земля кругла, как апельсин. У Гарсия Маркеса писателя «В 100 годах одиночества» вот тот же самый сюжет, что у Гарсия Маркеса журналиста в очерке об СССР. Провинциальный гений изобретает велосипед и открывает Америку.
Разница во времени и документы прошлого. После краткой сводки новостей мы продолжим.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».